Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Мы с большим удовольствием приветствуем всех, кто присоединяется к просмотру нашей трансляции. У нас сразу два YouTube-канала. Мы говорим вечер добрый всем, кто к нам присоединяется в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Мы приветствуем, очень рады каждому нашему зрителю, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо, друзья, что вы вместе с нами. Я уверена, что особенно для зрителей из Украины, а уж тем более из Киева, Киевской области, сегодняшний эфир как никогда важен. Ну, во-первых, для того, чтобы вот хотя бы чуть-чуть поискать в этих темных и очень сложных буднях, естественно, какой-то просвет, оптимизм, надежду, иронию, хороший юмор, ну и, конечно, разобраться в том, что происходит вокруг и к чему нам готовиться. Заявления тревожные, громкие, страшные, а мы, как всегда, попробуем расставить все точки над «и» для того, чтобы знать, что действительно из себя представляет информацию серьезную, ну а что остается просто попыткой влиять на информационное пространство. Призываю всех и каждого традиционно не забывать нас поддерживать, оставлять свой лайк, подписываться на YouTube-канал Фигин Лайф, подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Ваши комментарии очень важны. Сегодня, естественно, я вас буду традиционно призывать поделиться своими оценками. Мы поговорим и про наступление на Киев, и не только. Вот насколько вы критично воспринимаете те или иные заявления, верите, не верите, допускаете или не допускаете, об этом стоит и нужно обязательно написать нам в чате. Ну и отдельный привет, конечно, нашим зрителям в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо большое, что вы и там вместе с нами, что вы не пропускаете наши эфиры. И все равно даже на альтернативных площадках, но приходите нас смотреть и слушать. Ну и самое главное, да, это то, с кем мы проведем этот час. И традиционно мы будем в компании самого Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Приветствую, Алена. Приветствую всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбан Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Глобально, Марк, я бы сказала так, что война продолжается, продолжается со всеми ее вызовами, и как будто бы можно было бы сказать, что ничего нового, но это не так. Последние несколько дней, последние трое суток, они очень кардинально для Киева и Киевской области отличаются от всего того, что было. Да, это новая эскалация, да, это новый виток, это новые попытки врага искать наши уязвимые места, делать нашу жизнь сложнее, но это действительно новое. То есть вот три дня подряд у нас звучит с периодичностью, наверное, раз в несколько часов воздушная тревога, нас атакуют дронами, шахедами, разведдронами и не только. Ну и, естественно, если передать, кто не находится в Киеве, кто не понимает, что это такое, то есть это фактически парализуется вся жизнь. Потому что даже для того, чтобы добраться с левого берега на правый или с правого на левый, нужно общественный транспорт, нужно метро, которое стоит, общественный транспорт, который не ездит, закрываются супермаркеты, закрываются гипермаркеты, почта не работает. Ну, в общем, все, что является основой нормальной, простой жизни. То есть тактика Москвы сейчас закошмарить Киев и гражданское население. Ну и в частности, я не могу не вспомнить про недавние слова вице-спикера Госдумы. Они облетели все паблики. Петр Толстой призвал наносить мощные удары по украинским городам, чтобы деморализировать население. Ничего нового, мы с этим уже сталкивались. Он предложил заранее предупреждать жителей отдельных населенных пунктов, мол, вот туда вот будем бить. Ну и, в общем-то, сам Толстой не скрывает, зачем это делать, для того, чтобы произошла капитуляция. Собственно, ради этой капитуляции война и ведется 5 лет. Давайте разберемся, насколько могут быть эффективны новые подходы и правильно ли делают ставку в России, что вот таким образом, кошмаря гражданское население, можно действительно нас подвигнуть к тому, что мы скажем, все, мы устали, мы не хотим тревогу, все, сдаемся России.
Ну, расчет на это, конечно, делается. И он всегда был. Это не то, что вот сейчас началось. Новый виток, он связан с несколькими факторами. Во-первых, временным. Все-таки затяжная война, она, оказывается, ударила и по Москве тоже, и по России в том числе. И как бы им хочется быстрее решить вопрос с капитуляцией Украины. Ну, потому что они не могут себе позволить долгую, позиционную, выжидательную тактику в течение еще там года, двух, трех. Они хотят. Этот пидорас, да, Толстой, ну, он как бы его даже по виду, он пидорас, значит, он выражает ведь не свое просто мнение, правильно? Он выражает мнение некого, коллективное мнение власти, Путина, превходящих и так далее. То есть в данном случае ничего нового нет. Я просто помню все эти дискуссии о том, слушайте, а специально ли попадают в гражданские объекты ракеты, там, осколки дронов или еще что-нибудь? Нет ли здесь такого, что это побочный эффект войны. Ну, какие-то издержки, которые ничего не поделаешь, летит на военный, куда-то ошибся, не туда прилетел, либо сбили и отклонился от курса и попадает в гражданство. Да нет. Толстые все объяснили, все сказали. Им нужно воздействовать именно на гражданское, поскольку на фронте они ничего добиться не могут. Линия фронта там, где была, плюс-минус, она там же и остается. То есть именно за невозможностью на линии фронта изменить положение дел, они делают ставку на давление в тылу. То есть удары по гражданским, ну и военным, и другим объектам на территории Украины, по всей Украине, но прежде всего в Киеве, поскольку Киев – это столица, и, понятно, там принимаются решения, там более чувствительны все эти удары по многим причинам, там посольство находится, ну много чего. Да. Почему эта интенсификация именно сейчас происходит? Ну это в каком-то смысле ответ и на визит Рэдклиффа? Смотрите. Строились предположения, что Рэдклифф приезжал, ну, помимо всех прочих вопросов, я повторяю, он 9 часов разговаривал, 9 часов. Слушайте, ну, за 9 часов можно, я не знаю, помыться в бане, пожрать, посрать, там, не знаю, куда-нибудь отлучиться, вернуться. Ну, так, реально, вот 9 часов, вы представляете? Мы тут час с вами разговариваем и уже, так сказать, изнемогаем к концу эфира. А здесь 9. Ну, я к тому, что можно обговорить все на свете, вплоть до показать карточки внуков, понимаете? Ну, я не верю в то, что они не обсуждали все темы с Нарышкиным, а я думаю, что, возможно, косвенно или прямо принимал участие в разговоре Путин. Может быть, там к нему выбегали советоваться, еще что-нибудь. Ну, наверняка какой-то перпендикуляр в его сторону был. Наверняка. И вот вам ответ. Москва же, ну, прям показывает, как она относится к теме замерения по Украине или попытки нахождения точек соприкосновения для продолжения переговорного процесса. Это она так его ищет? Капитулировать и убить как можно больше, вот как в Буче опять, там десятки людей погибло. Это способ пригласить к поиску компромиссов и решению, найти решение для мирного урегулирования? Что, серьезно, что ли? Какой-нибудь в это поверит? Как я и говорил, как я прогнозил, по трем темам, которые ключевым, как мы предполагаем, возможно, переговоры велись, помимо прочих, да, Украина, нападение на Европу, ну и Британию присовокупим сюда. И третий вопрос – Ближний Восток. Скорее всего, по первым двум-то точно вообще никак не договорились. Ну, во всяком случае, нет вменяемого диалога, взаимообмена. По, как я говорил, Ближнему Востоку, возможно, там что-то и могли выкружить. Могли. Ну, хотя бы для вида. Хотя бы притворно. Но что касается Украины, ответили. Что касается Британии и ее лицензии на производство скальпов, переданной Украине, ответили Захарова, да? Плюс появилась информация. То есть каждый день мы видим в иностранных прессе, в американских изданиях, которым, возможно, то ли специально сбрасывают эту информацию, то ли они узнают от каких-то источников. Говорят, что Рэдклифф касался возможного наступления на Черниговскую и Киевскую область, ну, видимо, из Беларуси. Не случайно сегодня Шемин там после визита Рэдклиффа к Путину прилетел Лукашенко. И это интерпретируется, я подчеркиваю, это не мое мнение, я рассказываю то, что излагается в прессе, что, мол, это после визита, может быть, вторичным образом белорусскую территорию, не белорусские войска, а именно ее территорию, будет использован для атаки на Черниговскую и Киевскую область. Ну, обсуждать они могли, еще раз повторить, за 9 часов все что угодно. Но как-то мне сейчас не выглядит это, что есть какой-то шанс и есть какая-то предпосылка к тому, чтобы увидеть такое наступление. Это же и киевские источники говорят, украинские, о том, что эти планы не сняты. Может быть, они и не сняты. Но если все, что Москва сумела приготовить, это попытка из Беларуси опять наступить туда же, ну, тогда все нормально, тогда вообще беспокоиться нечего. Равно как, вот понимаете, это обострение... Они прокладываются, выступает этот мудак Медведев, да, ну, мудак, просто шкет такой. Где-то он какая-то медиа новые, какие у них медиа? Кто вам сказал, что у вас есть медиа? У вас ничего нет, долбоебы. Вот, я просто к тому, что он выступает и говорит, мобилизации, говорит, не будет. Он же представитель Единой России, он руководитель организации. Понятно, что формально, но какая разница. Мобилизация, говорит, не будет, нам не надо, у нас мальчики. Ой, простите, ребята, ребятки. Да. Значит, ребятки у нас по контракту идут. Вот так он подал, значит, это все. Странно, что он в жабо не выступил. У него, он славится, он все время переодевается. Вы знаете, он то френч оденет, то белый плащ, то, ну, что-нибудь такое. Игривое такое, знаете, метросексуальное, так сказать. Но после секса, я бы вот так выразился. Метросексуал после секса. Или метросексуал без секса. Вот это точнее было про Медведева сказать. Вот. Так вот, он сказал, что мобилизации не будет. Либо это надо интерпретировать как попытка отвода глаз, что не-не-не-не, никого. Население, живи спокойно, у нас хватает, мы на улицах сгребаем, нам этого хватает. И для Запада как бы успокоение. Что не-не, мы никаких путем мобилизации не насыщаем ни фронт в Украине, не пытаемся, значит, напасть на Нарву где-нибудь в Эстонии. У нас дополнительных ресурсов не требуется. Да, мы и так как бы справляемся с тем, что есть. Либо он действительно выражает позицию, чтобы успокоить население, что там выборы, еще что-то, ну, так называемое. Что вы не волнуетесь, вас никто никуда не отправит. Вот две интерпретации. Они, в принципе, могут иметь под собой основание обе, представляете? И то, и другое, хотя они взаимоисключающие. И снять напряжение, и разводничок. Ну, это когда противоречило одно другому. Но, тем не менее, если Рэдклифф действительно разговаривал, вы там не надо, вот обострение не надо, вы поймите, будет хуже, допустим. Вы, вот я слышал, в Киевской, Черниговской области собираетесь. Не надо этого делать. Ну, вы подставите себя и других, еще и Беларусь подставите. Может быть, я допускаю, что такие разговоры были, уж я не знаю по итогам, для чего вызывает Лукашенко, то ли его провздеть, то ли еще что-нибудь, или наоборот заставить, я не знаю. Ну, посмотрим, сейчас выяснится через какое-то время. Но факт остается фактом, что похоже, что Москва все-таки лихорадочно ищет вот эту вот, знаете, волшебную палочку, микропалочку, я бы сказал, для того, чтобы решить вопрос капитуляции Украины. То ли наступить на Киевскую и Черниговскую область, то ли закошмарить население, убить его сколько можно ракетами, этими реактивными дронами, еще чем-нибудь и таким, чтобы оно взмолилось, давайте им отдадим этот несчастный Донбасс. Может быть, но явно чувствуется какая-то вот стремление быстрее, какая-то лихорадка в этом. Я вот ее усматриваю чисто эмоционально, что надо что-то показать, надо что-то сделать. Нужно эту чашу весов на себя как бы наклонить. Пока не получается. Вот мы назвали эфир «Война на исходе лета». А что на исходе лета достигнуто? Вот они обещали, так сказать, деоккупировать Донбасс. Ну, точнее, оккупировать Донбасс. Значит, неоккупированную часть. И что? Где они? В Константиновке? Так это же было еще весной. Где они? Ничего? Значит, ничего. То есть тогда давайте мирных убьем. Поэтому с этой точки зрения то, что сейчас происходит, это... Всполох перед зимой. Зимой, наверное, будет какой-то тот же рисунок, но более отягощающий зимними холодами, потому что они будут бить по электроэнергетике, по действительно системам жизнеобеспечения городским, я имею в виду муниципальным, и так далее. Но сейчас это попытка вот просто добиться чисто арифметического перевеса. Да? Мы больше ударов произведем по Украине, чем они по нам. И этим мы заставим Украину согласиться с нашими условиями. Поэтому какое-то время, да, это обострение придется, в общем, наблюдать и терпеть. Другого здесь я не вижу. Но это и ответ американцам на все их потуги к мирному соглашению. Ответ нет. Ну, а как его еще можно интерпретировать? То есть даже если представить, что Рэдклифф, Трамп послал что-то с глазу на глаз сообщить, что вот мы там то-то, сё-то, то Москва ответила, ну и что? Нет. Мы говорим, нет. То есть из этого надо исходить, что никакого мира, никаких этих челночных визитов Виткова и Кушнера, которые принесли хоть какой-нибудь результат, их не будет. И сильных надежд возлагать на саммит двадцатки в Нью-Йорке, где точно будут китайцы, там, ну, понятно, Трамп принимает, поедет, не поедет Путин, еще пока открытый вопрос. К Трампу он, кстати, может и поехать, меня вот тут спрашивают, а что он действительно поедет? Ну, он же в Анкоридже уже был, почему бы ему в Нью-Йорк не съездить? Ну, как бы. Поэтому с этой точки зрения пока внятного понимания, есть ли шанс на какой-то этап переговорный, его нет. Тем более сам глава офиса Буданов сказал, что давайте приготовимся к зиме, война продолжится.
Про Киевскую и Черниговскую области или наступление на Киев скажу еще два слова, потому что об этом заявил и замглавы офиса президента, любимый военный Дональда Трампа Павел Палиса, который сказал, да, что Россия планирует наступление в направлении Киева и Чернигова. По его словам, Россия также не отказалась от планов создать так называемую буферную зону на территории Харьковской, Сумской и частично Черниговской областей. Ее глубина может составить до 20 километров. Здесь у меня два уточняющих вопроса. Значит, во-первых, вы сказали, ну, если действительно они там снова планируют идти в свое наступление на Киев и на Черниговскую область, на Чернигов, то, значит, ну, все хорошо. Я думаю, что многие украинцы, ну, явно по-другому это воспринимают, да, но у вас есть свой смысл, который вы туда вкладываете. А второе, если действительно Рэдклифф, глава ЦРУ, об этом знает. Я просто не очень понимаю вот эти вот все интриги. То есть, ну, точно ты же знаешь, что ты полетишь в Москву, об этом начнет, да, шушукаться весь мир.
Да, конечно.
рождаются какие-то теории. Что-то будет попадать, что-то будет не попадать. Мы знаем, что сразу же собирался комитет по там, вопросам национальной безопасности, или как он там называется, в Америке. То есть, естественно, но обсуждались точно так же. Так, что происходит, почему глава ЦРУ отправляется в Москву. Вот эти вот тайны, вот эта вот секретность, а с чем же она связана, учитывая, что в современном мире, в мире, где все построено на инсайдерах, на том, что все торгуют информацией, вот ты секретничаешь. Вот чтоб что?
С одной стороны, они хотят, чтобы это обсуждали. То есть, ну, как бы это такое немножко притворное, немного кокетливое состояние, в котором мы там, вы вот думаете, мы не договариваемся о мире? Вы думаете, что вот в ноябре хотите против нас проголосовать, а мы вот ничего не делаем? Как в анекдоте с Брежневым, вы что думаете? В Политбюро дураки сидят, ночью на солнце полетите, ну, чтобы не сгореть. Понимаете? То есть там где-то это понимают прекрасно, что в цифровом информационном мире скрыть там от флайт-радара приземление военного борта в Москве, да еще с вспомогательными сопровождающими судами воздушными. Не знать, что это Рэдклифф прилетел тоже. Ну, такое вообще себе, да? С другой стороны, как бы, вы же видите, публично говорится о том, что не надо этому... Это дежурный визит, а что такого? И Трамп это говорит, и российская страна, Нарышкин об этом сказал. А что такого? Ну. Общение между спецслужбами руководства – это обычная практика. Ну, обычная. Правда, не в условиях войны и не в условиях такого чудовищного противостояния, которое, знаете, ну, с Карибским кризисом сильно поспорит. Там все-таки, знаете, он хоть и мудак был, Хрущев, но он не доводил до края. Все-таки он же развернул корабли. Поэтому тогда было идеологическое противостояние, а сейчас… Сейчас противостояние исключительно в силу желания одного единственного лица, самого этого узурпатора восточного, кремлевского. Поэтому здесь даже в известности менее предсказуемой ситуации. Там как-то хотя бы где-то в России был политбюро, коллективный руководство, которое умудрилось даже Хрущева устранить. Одно из обвинений в его волюнтаризме, кстати, было за то, что он там действительно ботинком стучал в ООН и вообще довел все до чуть ли не ядерной войны. Это, кстати, тоже был один из аргументов. Что он слишком взбалмошный, он придурочный, колхозник чертов, который мог вообще и мир уронить. Мы так хорошо живем, а этот мудак еще своей кукурузиной. Вот. А сейчас вроде как и нету этого коллективного сдерживающего фактора. А это кто? Ну, это Нарышкин, что ли? Вы что, серьезно? Кто этот коллективный фактор? Нет его. Поэтому война продолжается от желания Путина, а все в него встраиваются, в это желание. И с этой точки зрения это гораздо опаснее. Но! Понимаете как? Это и способ снять с себя ответственность, американской, конечно, стране. Мы вообще к ним полетели. Мы вообще к ним не летаем, мы к себе на ковер вызываем. Вы видите, до чего мы? Мы хотим войну остановить. Мы вот даже сами поехали. Серьезного человека послали. Ну, Рэдклифф действительно серьезный человек. И человек более тяжеловесный, чем какой-нибудь Витков. Это не шуточная фигура. Поэтому, еще раз, никаких дежурных не может быть. Это все, знаете, разговоры про то, что, ой, вы знаете, не надо придавать большой вес. Ну, как не придавать? Такие вещи не часто. А 9 часов они что делали? Ну, что они делали? В бане мылись? Что они делали? Пили, ели по секундочке? Что делали? Тем более, директор ЦРУ с собой еду возит. Он не будет ни у кого есть, вы же понимаете. Особенно у русских. Я думаю, ему там бубликов принесли, и, так сказать, офицеры кормили его. Не-не, там дураков нет. Знаете, там еще и, так сказать, проверяли его, нет ли на него какого-то химического или биологического воздействия. Это все так принято. Там у них специальная лаборатория и так, все дела. Но! Я просто думаю, что все-таки я больше склоняюсь, что этот эффект сознательно вызван. Вот этой, знаете, напыщенной таинственностью такой, напускной. Вот этим всем для того, чтобы все обсуждали. И это суррогат замены реальных решений о переговорах. Это чтобы еще и еще раз, ну, Трамп это делает, не Рэдклифф. Чтобы отодвинуть от себя необходимость решения, да, о более существенных мерах по противодействию России. Ну, передача оружия, санкциях более чудовищных, ну, всем остальном. Это для этого делается. Он всегда будет говорить, Рэдклифф ездил. Ну, зачем? Он ездил, ездил. Вы не понимаете. Вы не можете постигнуть всех наших замыслов. Ну, просто по-другому я это трактовать не могу. Я же говорил вот в предыдущий раз, когда мы обсуждали в предыдущем эфире, что эффект от этого визита, в общем, надо честно сказать, нулевой. Я допускаю, что Москва могла сказать, да нет, ну вы что, мы не будем передавать ядерное оружие по ядерной программе Иран, мы что, чеканутые, что ли? Конечно, нет. Это они так сказали. Но тут они могли договориться, сказать, да-да, понимание есть, что ну что, если у Ирана ядерная бомба будет, так по Ирану ударят ядерным оружием, кому это надо, ну и весь набор. Но в целом во всех остальных вопросах я не вижу возможности для договоренности. Кстати, Трамп прокомментировал, он же сказал, что а Путин и не собирается нападать на Европу. Он же сказал. Чего вы меня спрашиваете про то, что будет он на Латвию, Литву, Эстонию нападать? Нет. Ну, это он так сказал, как на самом деле он, может, и сам не понимает. Но в любом случае считать, что визит главы ЦРУ с такой помпой, с таким сопровождением в Москву может не вызывать такого внимания, особенно в нынешних условиях, ну, это наивно очень. И я не считаю, что там люди наивные и не понимали, какие будут последствия такого визита в смысле информационного освещения и догадок строящихся и по этому поводу, и паранойи определенные, и конспирологии даже какой-то и так далее. Конечно, понимали. Может быть, этого эффекта просто хотели.
Я напомню, что американцы и при администрации Джо Байдена, ну и тем более Дональда Трампа, испробовали абсолютно все сценарии.
Совершенно.
И говорили, и отправляли переговорщиков, и предлагали торговые взаимоотношения, снятие санкций, деньги, чего только нет, кроме единственного, единоверного сценария. Дать Украине все, тупо уничтожить, поставить на колени Россию. И вот мы с вами, значит, там пятый год за этим наблюдали.
Нет, ну просто все, это вот когда говорят, ой, все, это что, это какие-то бластеры или что? Это космическое оружие какое-то волшебное, инопланетное? Нет. Это просто создать паритет. Дать Украине баллистику, раз по ней баллистика бьет. Логично? Ну да. Если по ней бьет баллистика, а у нее баллистики нет, ну дайте ей 1000 ракет. Хорошо, 500 дайте. Вы увидите эффект. Хорошо, 100 дайте для начала. Просто дайте 100 ей ракет. И увидите, что будет. Дайте крылатых ракет. Дайте больше дронов или помогите произвести. Дайте лицензии на противоракеты, если у вас их не хватает. А на то время, пока не производят, дайте им ракеты, чтобы они защитились от баллистических ракет московских. Введите уже, наконец, эти санкции. Хватит их обсуждать. Слушайте, уже сентябрь начинается, и, честно говоря, у меня все меньше уверенности, что дойдет до какого-то прямого решения покойного Царства Его Небесного Линдси Грэма и этого проекта, который, да, утвержден Сенатом, но, честно говоря, как-то все уныли и уныли как-то это все выглядит. Все тянется, 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 годами тянется, и ничего не происходит. Ну, проект о вторичных санкциях, я напоминаю, изначальный проект Блюменталя и покойного Линдси Грэма. И все тянется, и тянется, и тянется. Ну, вы извините, тот, кто хочет, делает. Тот, кто не хочет, придумывает отговорки. Это всегда так было. Поэтому сделать все, это на самом деле сделать то, что анонсировано многократно. Помнится, в прошлом году осенью и крылатые ракеты «Томагавк» хотели дать, и не дали после звонка Путина. Потом, значит, и с ПВО всякие штуки-дрюки. Теперь с лицензией на это вот ПВО в Анкаре пообещал, потом говорит, я ничего не дам, я не. Ну, так не может же бесконечно быть. Тогда, конечно... Можно изображать какой-то процесс. Опять послать там Витков, а опять... И что? Где они вообще хоть чего-то добились с Кушнером? Вот где? Они на Ближнем Востоке чего-то добились? В Газе они чего-то добились? Где хоть одно успешное их предприятие дипломатическое? Поэтому, когда мы говорим «все», это всего лишь навсего «все». Это то, что самое ничтожное, что можно дать. Что страны с заблоковыми соглашениями получают вообще просто... Хоть Израиль, хоть Тайвань. Понимаете? Просто Украине это дать. В тех же рамках, в той же линейке отношений. Понимая, что это всего лишь навсего создание паритета. И не более того. Речь не об атомной бомбе идет. Речь идет исключительно об обычных вооружениях. Ну да, особенных вооружениях. Потому что это современные вооружения. Это не просто танки там или бронетехника. И даже не хаймерсы. Это современная техника. Но если вы ее даете, вы создаете паритет. И тогда посмотрим, как будет. И тогда Москва пусть посмотрит. Да, вы ударили там по Буче, по Киеву, по системе энергообеспечения. Ну, давайте посмотрим, что сделает ракета весом с взрывчатых веществ 800 килограмм. Давайте поглядим, что будет ответно. А, конечно, ничего не дать, значит, и говорить, ну, надо как-то замириться. Так вы никогда не заставите Москву замириться, потому что у нее соблазн велик продолжать войну. Потому что ее соблазняет слабость противника. Ну, неполнота его возможностей, конечно. А когда ты видишь паритет, ну, сразу начинается, ой, а нам тоже ведь уныло будет. Если уж Украина умудряется при отсутствии паритета, при отсутствии баллистической ракеты такой эффект производить, то что ж будет, когда будут баллистические-то ракеты? Там вообще это камень на камень не останется. Вот логика. И другой здесь нет.
Но, судя по всему, Рэдклифф тоже говорил об адекватности восприятия того, что происходит с Россией. Потому что, несмотря на все заявления Путина, на то, что им не больно, не страшно, ну, слушайте, когда мы видим в очередной раз очередную волну очередей на заправках, когда мы знаем, что они же не только нашу логистику выносят, но мы же тоже все-таки наносим очень серьезные удары по озону и не только. Значит, The New York Times писали о том, что они в целом подытоживали, что Путину лгут о провале, значит, там, о провалах на фронте, то есть ему это все подают, естественно, как успешный успех, тем не менее ситуация выглядит совершенно по-другому, ну и вот глава ЦРУ летал в Москву, чтобы показать Кремлю настоящую картину войны в Украине. При том, что мы очень хорошо помним, как Дональд Трамп рассказывал о том, какое пагубное и ужасное положение украинской стороны, президенту Зеленскому пришлось ввести с собой карту, чтобы вот так показывать, что происходит. Ну и что-то подобное теперь происходит с Рэдклиффом и Путиным. Значит, директор Центрального разведывательного управления во время тайного визита в Москву на этой неделе он передал российскому руководству неутешительную для Кремля оценку ситуации в войне против Украины. Я, с одной стороны, как бы, ну, верю, ну да, американцы, они же очень хорошо знают, спутники, разведка. Но я все еще не согласна, что Путин не знает. Вот я не могу на это согласиться, что вот настолько он идиот, что он не понимает, что война, которая длится 5-й год, он не вышел на админ-границы Донецкой области хотя бы. Мы, вот, давайте не забывать, что это вторая армия мира, вот по многим критериям. Да. Мощная, сильная, оснащенная, с людьми, с техникой, с дронами, с боеприпасами, со всем. Ну не может он быть настолько дураком. Но в то же время тут вопрос того, а насколько ты адекватно далее оцениваешь свои возможности. Мы же с вами проговорили наступление на Киев, наступление на Черниговскую область, буферная зона в Сумской, желание все-таки закошмарить гражданское население. То есть это же все равно, наверное, происходит от веры того, что не получилось в предыдущие 5 лет, получится дальше. Вот давайте разберемся в целом, насколько в России могут адекватно воспринимать ситуацию и почему ни один из сценариев им не подходит. Почему единственно верный для Путина выход – это продолжение боевых действий.
Вы знаете, я с вами соглашусь о том, что, ну, действительно, это странно звучит про то, что Путин не в курсе того, что происходит. Причем под этим подразумевается не то, что он желаемое действительно выдает и хочет верить в то, что каждый божий день наступаем, и рано или поздно это к результату приведет. Ну, не можете привести, мы же Россия, всегда выскакивали из таких ситуаций куда-то в нужную сторону. Не по этой логике, а по той, что... Он такой старческий это язык, набок, слюнка текет. Ему рассказывают, и он придурком сидит, и ему, значит, докладывают, везде наступаем, дорогой наш, горячо любимый вождь, мы вот... Ну, понимаете, дело в том, что так не выглядит его аппарат. Почему? Потому что если генштаб докладывает победными реляциями, он слушает его, но ведь там ведь наушничество, вот это вот конкуренция, кланы... Постоянное подсиживание друг друга, понимаете?
Владимир Владимирович, а давайте я вам другое расскажу. Там это, вы знаете, я вот, да, я у Шойгу работал, конечно. Но я же это, я вам покажу. Не, они не наступают, там жопа, жопа, жопа.
И так наушничают с разных сторон. Причем у него есть достаточно... Вот говорят, папки в тесемках, хренемках. Вот я показываю карту для наглядного примера, которая перед ним тоже лежит. Потому что, ну, невозможно, чтобы она не лежала. Что на ней? 22-й год, вы видите? Начало. Сразу же, март уже 22-го.
Ну, 22-й – это до полномасштабного вторжения оккупированной части Донецкой, ну, вот, Луганской областей, да, и полуостров Крым.
Угу. Но сразу началось март 22-го. Вот как выглядела,
да,
карта.
Да.
Февраль, значит, февраль, везде. Дальше по каждому году 23-го, 24-го, 25-го, 26-го. Посмотрите на февраль 26-го. Сейчас то же самое. Ну, там маленькие кусочки еще в Сумской области, вы видите. Их просто плохо видно. У меня вопрос. Вот он что, на эту карту не смотрит? Ну, я не могу поверить, что... Ну, если представить, что он совсем клинический дурак, и он закрывает... Не показывайте мне, не показывайте, не хочу знать. Ну, невозможно это. Ну, это невозможно. Так чего ты достиг за эти раз, два, три, четыре, пятый уже год? Ну, у тебя даже меньше стало. Ну, ладно, относительно... Хорошо, с 23, 24, 25, 26... Это одна и та же карта. Одна и та же практически.
Да.
Площадь не менялась, ты никуда не вышел. И нам продолжают рассказывать, нет, вот он не знает, а если он узнает, то что, он остановит войну? Вот мне просто интересно. Если он узнает, какая картина реальная там на фронтах, и прежде всего на главном участке сегодня это Донбасс и так далее, он что, остановит войну или что? Или как? Поэтому я все-таки вот в эту версию про то, что ему не докладывают, специально у него газеты, как для Ленина, печатают, еще что-то. Ну, все-таки не тот век сейчас. Знаете, убаюкивают себя. Он, вы знаете, он в интернет не заходит. Заходит, он не заходит. Во-первых, мы не знаем. Во-вторых, еще раз повторяю, он может кнопку нажать, вызвать одного, второго, третьего, сказать, ну-ка, принеси мне, дипстейт принеси или еще что-нибудь. Ну, может он это сделать. Ну, нельзя говорить, что он не может этого сделать. Может. Может. И Пескову сказать, и кому угодно сказать. И ему принесут. И позвонить он начальникам фронтов, как говорят, он звонит. Я не думаю, что это неправда. Он может им звонить. Они тоже приписками, тоже обещаниями. Да, но еще раз повторяю. Знаете, есть тот, кто проходил и уголовный процесс, и все остальное, и спецкурсы по предварительному следствию, ведь как, собственно, доказательная база собирается? Из противоречий, показаний свидетелей, ну и, соответственно, подозреваемых. Если ты их допрашиваешь, то на перекрестном допросе не обязательно непосредственном, а по отдельности ты выявляешь противоречия в показаниях лиц, причастных к делу. Но эти противоречия же всегда существуют. Даже на одни и те же вещи люди по-разному смотрят, не говоря уже о фактах, которые они по-разному излагают. Одни и те же, кстати, зачастую. Я уж не говорю про то, что кто-то врет, кто-то говорит правду и вообще излагает не то, что было на самом деле. Поэтому говорить о том, что Путин не может разобраться, я не могу. То, что он все равно продолжает надеяться на то, что он добьется результата искомого, в конечном итоге, да, я с этим соглашусь. Он считает, что он этого добьется. Ну, правда, другое считать ему страшно просто. Просто реально страшно. А интерпретировать даже самые ничтожные факты в свою пользу, да, наверное. Наоборот, те, которые не в твою пользу интерпретируют, как вот эти удары по тылам в России, и он это говорит, ну, наносятся маленькие удары. Ну, для него-то это действительно незначительный удар. Ну, НПЗ какой-то еще. У него бензин есть. У него с маркетплейса дилда принесут. Для него это, понимаете, для него это не проблема. Это да, это он отражает. Но не понимать, что происходит, не может он не понимать. Не может не понимать. Поэтому, когда, говорит, Рэдклифф приехал, ему карты показал, а раньше говорил, что карты на руках у Украины отсутствуют. И вдруг его это проняло, и он понял. Или что? Поэтому я вот не думаю, что это в такой наивной форме. Что Рэдклифф приехал и рассказал, как дела на фронте. Кому? Нарышкину, и тот передал Путину. Нет, я думаю, что это, скорее всего, было в другой форме. В том, что мы не позволим тебе никуда продвинуться. Мы все-таки этого не дадим сделать. Мог ли такой Рэдклифф сказать, будучи участником, ну, членом администрации Трампа? Мог. Почему? А из-за его проукраинской позиции. Из-за того, что симпатии его не на стороне Москвы. Выполняя поручение Трампа, он мог сказать, ну, мы все равно будем помогать и разведданным, и всем остальным. И у тебя нет шансов продвинуться дальше. Да, ты можешь нарастить фронт, там, мобилизация и так далее, но ты пойми, мы все равно не дадим тебе это сделать. А вот это он мог сказать. Что если ты думаешь, что ты что-то добьешься, ты не добьешься, ты какой смысл воевать? Удовлетворись тем, что есть. Логично? Блин, ну, очень логично. Очень рационально. Могли передать Путину эти слова? Да. Мы тебе не позволим, этого не будет. Даже не надейся. Остановись и удовлетворись, что ты уже взял. Че плохого-то? Ты 20% территории уже оккупировал. Нет, я еще хочу. Ну, еще, бля. Мало ли кто что хочет. А вот это, наверное, Рэдклифф мог ему как-то так, сказать, описать в красках. Что это все, что ты получишь. Поэтому это не попытка внушить реальную картину и добиться реального понимания, а тем самым, как следствие, изменения позиции самого Путина. А попытка остановить это желание продолжать заблуждаться в своих надеждах. Сказать, что все равно этого не будет. Ты можешь хоть жопу разорвать, но ты все равно не получишь Киева. Ты пойми это уже раз и навсегда. Мы тебе не дадим. Наш там тайный бельведерский клуб, масонская ложа сказала «нет». Ты понял это уже или нет? Объясните ему, что нет. Ответ – нет. Но если нет, это означает нет. Вот это ему могли, наверное, как-то передать, и Рэдклифф мог это сделать. Что все, это все, что ты можешь получить. Ты можешь еще 100 лет воевать. Поэтому я думаю, что пресса просто пишет об этом, ну, на таком, знаете ли, уровне несколько наивном. Вот. А люди там и с той, и с другой стороны сильно прожженные. Никто никого уговаривать не будет. Позиции высказаны, картина нарисована, а дальше поступай, как считаешь нужным. Никто тебя увещевать на предмет реальной картины событий не будет. Ну, это наивно просто, это выглядит неуклюже. Люди так мелко не рассыпаются. Такой, как Рэдклифф, не станет этого делать. Я же вам говорил, что у него вид такого голливудского актера, который, знаете, такой, который только что вот утопление произошло. Ноги, держи, дай я его сам! А вот. Вот приблизительно вот такой он выйдет. Благоприятный такой, благообразный с виду, а на самом деле, если надо, и укол с сывороткой правды воткнет, не подумает. Не зарефлексирует.
Знаете, тут очевидно, услышали в Москве или нет, хотя мы действительно склонны к тому, что не услышали. То есть украинское сопротивление, оно же продолжается вне зависимости от ничего, того, что происходит. Да? Атаки на Киев, удары дронами, удары баллистикой. Мы просто с вами обсуждаем факт событий. Но с другой стороны, все равно так или иначе, и наши зрители из Украины, и наши зрители не только из Украины, и вопрос, который я себе там очень часто задаю, так а где, что должно произойти в качестве некого переломного момента, для того, чтобы понять, что Путин мог бы остановиться и закончить эту войну. Значит, в начале полномасштабного вторжения у нас же было много мифов. Значит, когда я была моложе, а вы были высоким длинноволосым блондином еще тогда, все думали, что ну вот обязательно может повториться такая себе внутренняя российская революция. Да, 17-й год, 2.0. СВОшники обернут оружие против Путина и власти. Произойдут какие-то внутренние изменения. Россияне ну, не захотят жить в сегодняшней России.
Ну да.
Изоляции. Сегодня мы дошли до того, что ну, люди в буквальном смысле бьются за бензин. Да. Будут пропадать продукты, жизнь становится тяжелее, дороже. Но ничего из этого не влияет на ситуацию внутри. Скорее всего, просто чтобы наши зрители аж слишком сильно не надеялись, ну и баллистика, она тоже не станет переломной. Мы просто будем выносить объекты, которые стратегически важны для войны, да, чтобы было меньше их баллистики, меньше их дронов, меньше компонентов. Но вряд ли это будет переломным моментом. Что еще нужно сделать? Куда ударить? Как долго вести боевые действия? Или это должна быть смерть Путина, чтобы эта война закончилась? Потому что я еще раз повторяю, мы испробовали, ну, если не все, то почти все.
Ну, что касается, кстати, термин «е-баллистика». Хорошо прозвучало, если писать «е-баллистика». Ну, как бы новый вид баллистики, допустим.
Я напомню, что у нас есть ебалы. Их
получают военнослужащие
украинской армии за количество убитых россиян.
Да, я знаю, ебалы и ебаллистика. По-моему, прекрасно. Передайте новому руководству. Я беру, значит, по тиражные нового термина. Вот. Я к тому, что... Конечно, смерть Путина – это остановка войны и конец. Многие, кстати, так не считают. Вот моя позиция как эксперта, если хотите. Ну, пристрастного, конечно, эксперта я, понятно, какой. Хотя это мне не мешает смотреть на вещи реально, между прочим. Я много раз говорил, в чем моя ценность, в том, что я реальную картину не интерпретирую в одну сторону. Ну, это легко убедиться за годы, что мы обсуждаем все, что я прогнозировал по большому счету. Все так и происходит. Я говорил, что никаких 3 дней не будет, что войну Москва не выиграет. Ну, хорошо, война еще не закончилась, но, тем не менее, за последние 4,5 года как-то ей это не сильно удалось. Ну, и некоторые другие более мелкие вещи. Более мелкие. Значит, в данном случае, конечно, смерть Путина и только с ним связана война. Я имею в виду в широком таком стратегическом смысле, потому что он приравнял войну к своей власти. Успех в этой войне, в его понимании, это продолжение, пролонгация его власти и безопасности. Ну, а значит, физическая безопасность. Сдохнуть-то он не хочет, он 150 лет собирается жить. Еще 2 раза сколько прожил? 74 плюс 74, да? Ну, 75 там, не важно. Как он может умереть, мы опять сейчас не будем тратить время, гадать, значит, убьют его, сам умрет, неважно. А что должно произойти еще такого, чтобы это остановить? В каком-то смысле это тоже смерть. Но политическая. Из чего возник политическая смерть? Политика или такого, как Путин, полная утрата доверия, полная утрата веры в него, полное исчерпание веры в победу, связанной с именем Путина. Вот что должно произойти. Чтобы окончательно стало понятно, что этот товарищ не то что победить, он нас заведет в такое дерьмо, из которого уже никто не выберется. Может охватить это стадное чувство населения, власть, силовую бюрократию, бюрократов как таковых административных, олигархию и так далее. В принципе, да, в принципе. Мы не говорим, как это практически может быть. А при каких обстоятельствах это может быть? Если произойдут события, которые дадут основания говорить, что все эти даже 4,5 года, вот как я карту показывал, прошли зря. Можно ли представить, что если поражены будут, в том числе ракетами баллистическими, какие-то судьбоносные объекты от Крымского моста до Спасской башни, от Лубянки и Фрунзенской набережной, объекты инфраструктурные в Москве, которые там, знаете, срать можно только на улице, рядом с собачкой, в пакет и куда-нибудь. В том числе, но это должен быть арифметически огромный удар, приводящий к коллапсу. Пусть и одномоментному, пусть не обязательно долго длящемуся. Они из этого выберутся. А этот эффект ни разу не был достигнут. Так, чтобы... Ну вот все. Дальше уже ничего не остается. Все-таки, если брать за 100%, выше 50% ни разу не перевалили. Ну, например, Крымский мост давайте возьмем. Да, опоры моста падали, их заменяли. Но... Не опоры, извините, пролеты. А если бы упали опоры моста, то все. Ну, как бы их восстанавливать в условиях дроновой войны, ну, я не представляю как. Можно, но это и последствия, к которым приведет исчезновение моста, ну, это понятно какие. Это полная изоляция уже полуострова и так далее. Да, это все равно связано с дистанционным поражением цели, я считаю. Потому что я бы сказал, что вот десант высадится в ВСУ в Крыму. Я не думаю, что на это есть силы. Вот мое личное мнение, у Украины нет сил для высадки десанта. Никто не захочет вытратить такое количество жизни солдат и офицеров, чтобы что? Завязать бой там и так далее с неизвестным результатом. Может быть позитивно, а может быть и нет. И какой ценой? Ну, Украина не может так расходоваться. Так что с точки зрения самой войны, если мы говорим конкретно о войне, то есть это должно быть поражение самых серьезных, самых чувствительных целей на территории России. В широком смысле. Там действительно без топлива оставить, без энергетики, без военных ресурсов и так далее. Конечно. От суммы многое зависит. Что касается политического поражения, снова возникает вопрос о политической смерти. Но для этого надо, чтобы он совершил ошибки. Он совершил какие-то ошибки, которые необратимы были бы. То есть, например, там действительно объявил мобилизацию, и представьте, мобилизация не дала результата. Все сдохли. Нет, ну, конечно, они там займут какие-то населения. Но вот ты собрал 300 тысяч, и из них опять осталось 165. Копятся эти ошибки? Эффект накопления здесь есть? Ну, конечно, есть. Ну, конечно, есть. А иначе не было бы эффекта от похода Пригожина? Вот сейчас мы сзади уже смотрим, 3 года прошло. В августе его убили, 3 года назад. В июне он устроил свой марш справедливости. Но даже тогда, в 23-м году, когда... это не в 26-м, в 23-м. В 23-м году. И тогда целовали ручки, понимали, к чему все идет. А сейчас Пригожин вообще доехал просто без напряга. Даже не надо было самолет забивать, вертолет. То есть, таким образом, должны произойти события внутренние и внешние, которые, соединившись, дадут этот эффект. Экономика тоже прижимается здесь. И санкции, и все остальное, и общее давление. И уже бесконечные эти... Вы посмотрите, вот активы российские изъять. Сколько их можно было трясти эту тему? Сейчас они говорят, не надо даже эту тему ставить. Вы представляете, они что-то делают... Дальше, Европа, коалиция желающих, войска введем. Ввели войска? Где та коалиция желающих? И так во всем. Это касается и санкций, и ракет, и всего на свете. Помните дискуссии о Таурусах? И вот так до бесконечности. Вот так нельзя. Войну так не ведут. Войну ведут раз и навсегда. Говорят и сразу делают. И тогда, конечно, вы увидите эффект. А если вы отступаете, то это слабость. Создает иллюзию, что в принципе, для Путина, для Кремля создает иллюзию, что в принципе так можно долго. И это никогда не обернется против них самих. Вот о чем идет речь. Поэтому, ну, а в принципе альтернативы здесь нет. Потому что, ну, если я вам скажу, что сбросить на Кремль атомную бомбу, когда он там сидит, ну, наверное, это очень просто, только это невозможно сделать. Понимаете? И убить его окончательно. Во всех остальных случаях мы всегда будем искать этот способ, то последнее, то недостающее, что создаст новые условия, новые обстоятельства, которые войну завершит.
Мне кажется, что в какой-то момент мы слишком сильно вселили уверенность наших партнеров, что мы выстоим, что мы сильные, что мы справимся. И все, что вы перечисляете сейчас и с Таурусами, и с коалицией желающих, это как раз с этим связано. Зачем? Куда? Почему? Зачем бежать, куда торопиться, если Украина и украинцы...
И так хорошо, да.
Хотя я думаю, что очень многие не осознают сложность обстоятельств в середине нашей страны. Ты это чувствуешь, ты это переживаешь, находясь здесь. И, конечно, во внешний мир мы выносим в основном наши победы, наши успехи, наши прекрасные, очень эффективные удары, но это не заменяет того, насколько сложно сейчас в нашей стране, и что по нам тоже наносятся те самые удары, у нас есть страшные потери. Поэтому очень хочется верить, что все-таки еще не утрачен этот момент, когда Запад может нас еще усилить. Я уже говорю не про Дональда Трампа, а это вы раздаете кредиты. Я давным-давно этот счет закрыла и поняла, что Дональд Трамп банкрот. Мы, в общем-то, наверное, ждем следующего президента. Ну и, конечно, сами себе помогаем, потому что традиционно урок, который мы давно усвоили, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего, к сожалению. На этом, друзья, на сегодня мы будем завершать наш эфир, но, естественно, как всегда, я вам напомню, что если вдруг вы отвлеклись, вы, в общем-то, заслушались и не оставили лайк, то сейчас даже под завершение все равно самый идеальный момент, чтобы это сделать, нас поддержать и подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф и подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф, если вы еще этого не сделали. Для нас, вы помните, что это очень важно, это не просто цифры, да, которые появляются на экране. Это все маркеры для YouTube. Чем больше вас, чем вы активнее во время наших эфиров, тем активнее нас будут рекомендовать другим пользователям YouTube. Как и ваши комментарии, это, конечно же, тоже очень важная составляющая нашей работы и помощь в том числе. Спасибо нашим зрителям в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Совершенно другие площадки, альтернативные, но, тем не менее, это еще один способ оставаться на связи со своим зрителем, несмотря на все ограничения и блокировки. Ну и помните, что традиционно VPN – это то, что сегодня уже максимально на слуху у всех, потому что в России практически невозможно по-другому смотреть то, что вы любите, то, что вы выбираете сами, без этого сервиса.
Да, дорогие друзья, действительно, прежде всего мы обращаемся к тем, кто нас смотрит из России, поскольку именно вы испытываете самые большие проблемы с доступом к социальным сетям, мессенджерам и так далее. Поэтому призываем вас все-таки выбирать Фейгин VPN вот, как средство для преодоления этих блокировок. И сделать это очень просто через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Если вы напрямую на сайте, страница которого демонстрируется, хотите это сделать, ну, там, в зависимости от карт, которыми вы располагаете, то это можно сделать на сайте feiginlife.net. Это тоже способ пополнить, сказать, свою подписку и продолжать пользоваться Фейгин VPN, ну или, если вы еще не пользуетесь, то эту подписку оформить. Я раз за разом призываю это делать, но мне очень важно сейчас на этом этапе, чтобы вы не только сами подписывались, ваши родственники, близкие, друзья, но и распространяли ссылки на Фейгин VPN, чтобы именно наш VPN был таким самым популярным инструментом для обеспечения этой информационной связи, коммуникации нас с вами. Поэтому пусть и другие люди узнают о нем. Распространяйте эти ссылки максимально широко. Вот что я хотел вам сказать. Всем спасибо.
Да, напоминаю, друзья, что, естественно, следующая наша встреча в таком же формате состоится в понедельник вечером. Это уже будет последний день лета. Будем уже окончательно его провожать. Будем сжигать чучело. Очень хотелось бы чучело Путина, но нет. В общем, тем не менее, нет никаких сомнений, что традиционно и 48 часов достаточно для того, чтобы картина в мире кардинально и радикально изменилась, чтобы появились новые обстоятельства и новости, которые мы в вашем присутствии в компании Марка Фейгина обсудим. Поэтому обязательно приходите к нам. Сегодня спасибо всем, кто провел с нами этот час. Спасибо Марку Фейгину, и до встречи.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Всем спасибо и до свидания.